говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Петербургские композиторы поколения 70-х. У микрофона «Свободы» Анатолий Королев, Юрий Красавин, Александр Попов. Подготовила передачу Гиляра Садыкзаде. Впервые в эфире 19 ноября 1999 года.
Части «Поверх барьеров» много музыки, но не только музыки. В передаче «Гюляры Садыкзаде. Петербургские композиторы поколения 70-х» принимают участие Анатолий Королев, Юрий Красавин и Александр Попов.
Звучит фрагмент музыки Юрия Красавина из кинофильма «Мне скучно без». Режиссер-постановщик Юрий Борисов.
Мне интересен звук, его, так сказать, устройство, я имею в виду, не отдельно взятый звук, а вот звучание целиком. Какая-то новая форма, потому что, ну, сочинение, имеющее репризу, оно, так сказать, безнадежно по определению.
Безусловно, есть такой магистральный музыкальный язык, мейнстрим в академической музыке. 90% композиторов пишут в этом течении, молодых композиторов тоже. Это очень изощренный, очень тонкий язык, в котором деталь имеет очень большое значение. Повышено информативное содержание каждого звука и каждого исполнительского приема.
Я думаю, что в 21 веке все, что касается звуковысотной стороны в музыке, никаких существенных изменений претерпевать не будет, потому что некуда их претерпевать. Мы, собственно, исчерпали все в этом отношении. Но что касается временной организации музыки, вот нашей традиционной европейской, записываемой нотами, то есть, ну, то, что называется академической музыки, тут еще, мне кажется, большой простор для работы. Ритмическая сторона европейской музыки все-таки разработана еще очень слабо. Мне говорили африканцы знакомые, что наша музыка кажется им составленной в ритмическом смысле из каких-то одинаковых кубиков. Их совершенно не интересует эта высота. И я вот недавно, кстати, слышал забавнейшую запись жителей Ламбарены, где работал швейцар. Швейцар их научил петь вступительный хор из «Страстей по Матфею». Они аккомпанируют на органе позитиве, и негры поют. Но они не могут петь просто так. Они на это накладывают какую-то очень сложную полиритмическую сетку 7 на 5, на 11. Это невероятно. Африканская ритмика и восточная ритмика, она на меня огромное влияние имеет. И я в этом направлении сейчас очень активно работаю. А что касается высоты, здесь уже мы все, когда мы взяли микротоновый кластер, дальше мы уже ничего не можем взять сложнее этого.
Хоровой опус Анатолия Королева. Матет памяти Оливье Мессиана на стихи Сергея Аверинцева. Это поколение называли потерянным. Еще лет 10 тому назад казалось, будто оно провалилось в глухую щель между двумя эпохами. Или, скажем иначе, трещина времен, пройдя через сердце поэта, как выразился Гейне, разделила напополам их жизни и их творческую биографию. Для кого-то смена исторических вех стала своеобразным допингом, кого-то она повергла в депрессию, но ни для кого этот слом не прошел бесследно, говорит Юрий Красавин.
Я пережил жуткий совершенно кризис в связи с распадом империи советской. Не то чтобы я был поклонником коммунизма, я всегда относился к нему с омерзением и продолжаю относиться. У меня масса друзей в разных республиках, теперь в отдельных странах. Мне странно воспринимать их иностранцами. Потом я должен сказать, что вот когда приезжал в Россию Кронос-квартет, они открывали нам глаза на то, что вот у них большая такая мультикультурная ситуация, они ее демонстрируют. Вот это вот наличие одновременно в одной стране разных культур. Они играли с восторгом сочинения иранских авторов, там, живущих в Америке, индусов. Эта ситуация у нас в стране в советское время была развита на 100 крат больше, чем сейчас в Америке. Какой-нибудь любой казанский союз композиторов производил в год таких квартетов, только лучшего качества, огромное количество. Это все ушло, и я боюсь, что все сочинения советского периода, республик союзных, просто никогда никто не заглянет туда, там масса интересного.
Композиторы-семидесятники не учились у ДД. Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, подобно своим предшественникам-шестидесятникам, просто не успели. Зато они учились у учеников Шостаковича и, стало быть, по праву могут считаться его творческими внуками. В музыке семидесятников нет масштабности и грандиозности, присущей симфоническим опусам предшественников. Нет гротескной шершавости плаката, тотальности высказывания. Поколение Next выбрало камерность, культ детали, политкорректность тона, полутона и светотень, эстетские игры с культурными кодами и паролями, диалоги с чужим словом, с цитатами и квазицитатами, что довольно ярко иллюстрирует музыка всех трех названных композиторов. Послушайте фрагмент музыки, написанный Юрием Красавиным к фильму «Мне скучно без», в котором композитор остроумно и немного ёрнически переинтонирует аллегретто из 7-й симфонии Бетховена.
Часто играют, и очень многие говорят мне, что это, скажем, похоже на Шнитке.
Говорит Юрий Красавин.
Я хочу категорически отмежеваться от этого, потому что смысл моих цитат и каких-то аллюзий, у меня даже есть сочинения, в которых вообще почти нет каких-то, так сказать, от себя обращений к публике, только чужими словами. У Шнитке это всегда что-то означает, всегда что-то имеется в виду. У меня в большинстве случаев ничего не имеется в виду, это просто такое витальное хулиганство.
Звучит «Амадеус» Юрия Красавина для флейты и камерного оркестра.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Передачи Гюляры, Садых, Заде, петербургские композиторы поколения 70-х принимают участие Анатолий Королев, Юрий Красавин и Александр Попов.
В опусах другого представителя петербургской школы, Анатолия Королева, обозначился иной подход к забавам чужим словом. Слушайтесь в предлагаемый музыкальный фрагмент. Это электронная композиция, целиком построенная на материале знаменитой элегии Массне в не менее знаменитом исполнении Шаляпина.
Oh, с детства, вот в школе учился еще, любимый предмет физика была. И мне всегда хотелось этим заниматься, а когда появилась возможность, ну, так немножко повезло, в общем, потому что я попал в студию, работаю. Мне там интересно, так сказать, я довольно много чего умею. И кое-что даже интересное выясняется, относящееся и к обычной музыке, к оркестровой, там, например, многие вещи, о которых я как бы эмпирически знал и догадывался, скажем, там, к примеру, конкретно тромбоны почему-то перекрывают струнные, которые на 3 октавы выше их звучат. А теперь я знаю почему. Потому что у них форманты высокие, как, допустим, у певческих голосов, у мужских особенно, они имеют частоту около 3000 Гц, то есть они выше струнных, они по силе звука перекрывают, то есть написана низкая нота у тромбона, а по частотке звучат, пик приходится на очень высокие частоты. И композиторы, так сказать, интуитивно это чувствовали. Не всегда, правда, не всегда. Тут ошибки бывают даже у именитых весьма авторов. Ну, а теперь понятно почему. И вот таких очень много примеров вообще на самом деле.
Струнное трио Анатолия Королева. Наш собеседник Александр Попов.
Я очень рад, что я получил образование медицинское, потому что это позволило мне значительно расширить свои представления о мире и о человеке. Я пытаюсь каждый раз создать гармоническое сочинение, гармоничное, которое бы наиболее отражало мою идею.
Александр, ваша музыка глубоко погружена в память культуры. Притом в каждом вашем сочинении, будь то реквием, после которого вы приобрели определенную известность в профессиональных кругах, или чудесный вокальный японский цикл «8 хокку», или в ваших фортепианных опусах, всегда заключено пусть маленькое, но некое художественное открытие. В ваших опусах заметно повышается значимость детали, каждой микрочастицы текста.
Текст хокку, он сам по себе минималистичен, и эстетика дзен-буддизма, эстетика пустот, вот это меня очень привлекало, и в связи с этим вес каждого звука и каждой паузы неимоверно увеличивается, внимание обостряется.
Звучит 4-е хокку из вокального цикла Александра Попова «8 хокку».
Касается реквиема, да, там безусловные отсылки к классическим образцам и к эпохам, историческим большим эпохам. Но эти эпохи меня тоже очень интересуют. Барокко. Я люблю музыку барокко. Это моя самая любимая музыка. Добаховская и баховская. И я безусловно думал об этом. И потом реквием – жанр, который в основном практиковался в средние века и в эпоху барокко.
Oh,
если я что-то делаю, я должен делать хорошо. Это если я ставлю свою подпись над сочинением, я должен быть абсолютно уверенным, что там все сделано. И что исполнитель однозначно поймет мой текст. Для того, чтобы это было, в каждой партии, если это партитура, должна быть своя логика. Именно поэтому исполнитель может понять эту логику и сыграть хорошо. Если не будет логики в каждой партии, будет каша во время исполнения. Партитура – это графика, это не произведение искусства, это всего лишь графика. У любого чертежа есть определенные законы, по которым любой рабочий в любой стране может сделать деталь по этому чертежу. Если законы нарушаются, чертеж просто не будет рассматриваться. Также я отношусь и к партитуре. Там все должно быть закончено, однозначно и удобно читаемо.
Саша, не так давно вы написали новую музыку к культовому фильму советского кинематографа «Земля» режиссера Довженко. Это был уже третий вариант музыки к немой киноленте 30-х годов. Первые два были составлены из подбора. В них использовались фрагменты симфонии Шостаковича и других авторов. Какой конструктивный принцип стал для вас определяющим в процессе сочинения? Ведь до этого вам не приходилось писать так называемую прикладную музыку.
Вначале я совершенно не понимал, как я могу написать музыку на такой фильм, где идет рассказ о колхозе, в общем, вещах, которые меня никогда не интересовали. Но потом просто я этот фильм стал воспринимать как шекспировскую трагедию. И когда я нарисовал график этого фильма по минутам, то я понял, что он построен абсолютно как классическая симфония. Там совершенно четкие, правильные, логичные соотношения кульминации, разрежения, там темы, главное, побочное, то есть все как в симфонии. И исходя из этого, я начал писать музыку. А образцом музыкального языка я решил взять ранний русский авангард, то есть ранний Шостакович, Гаврил Попов, Масалов.
Звучит эпизод «Прибытие трактора» из музыки Александра Попова к кинофильму «Земля».
Мой крест, потому что я с детства пишу музыку. Почему я это делаю, я не знаю. Это, видимо, мне необходимо для функционирования жизненных систем.
Это, в общем, единственное, что делает мою жизнь для меня осмысленной. Без этого она теряет всяческий смысл.
Каждый человек должен выполнять, как бы сказать, карму свою, да? То есть растить свой сад.
В Бхагавад-гите есть такая фраза. Дословно не помню, но смысл тот, что нравственно только незаинтересованное действие. Так вот, действие должно быть незаинтересованным. Вот координата моя. Человек должен что-то делать, да, это его нормальное состояние, и он, так сказать, должен в своем саду находиться. Вот я нахожусь в своем саду и чего-то делаю.
Тот, кто чувствует гармонию всего и целого, тот остается. А кто занят деталями, тот, к сожалению, уходит в культурный слой.
Та музыка, которая, в общем, мне нравится. Вот это вот Челси, например. Пиарт из наших классиков, Свиридов. Это Андриессен и Адамс. И другие, Швантнер, например. Мне кажется, что вот эти вот авторы образуют какой-то, в общем, культурный поток. Достаточно определенного направления, и более того, я не знаю другого направления, которое, собственно, даже конкурировать сейчас может с этим, потому что остатки авангарда, они потихонечку умирают на периферии. Конечно, я как бы себя в нем ощущаю.
В передаче Гюляры Садых-Заде петербургские композиторы поколения 70-х принимали участие Анатолий Королев, Юрий Красавин и Александр Попов.
значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. «Французы в Москве». Французская школьница среди советских подростков. Французская актриса на московской сцене. Француз в магистратуре МГИМО. Впечатления, наблюдения, размышления. Передачу «Французы в Москве» подготовила Тамара Леленкова. Впервые в эфире 19 ноября 1999 года.
«Поверх барьеров». Радиожурнал литературы, искусства, культуры.
Deux diganes sans répit grattent leur guitare, ranimant du fond des nuits toute ma mémoire.
У микрофона Игорь Померанцев. Тема сегодня русско-французская и франко-русская. Французы в Москве. Современные французы в сегодняшней Москве. Зачем они приехали на край Европы? Что ищут? Как видят себя на фоне москвичей и москвичей на фоне своей культуры?
Я во Франции училась в Сорбонне. Чем все бросила и приехала сюда. Ну, просто мне нужно было, наверное, из дома уехать, чтобы себя найти. Вот здесь совершенно другой мир.
Москва гораздо ближе к Парижу, чем к Казани.
Я смотрела Бориса Годунова, вышла и сразу оказалась на Красной площади. Это было, как будто я еще не вышла с оперы, уже непонятно, где искусство, а где жизнь.
Sans répit, gratte leur guitare, ranimant du fond des nuits toute ma mémoire.
Французы в Москве. Передача Тамары Леленковой.
Что для русского человека слова «Париж», «Франция» звучат необыкновенным, волшебным образом. Виновато поколение прабабушек и прадедушек, и их прабабушек и прадедушек, воспитанных на французский манер французскими учителями. И только потом Гюго, Рабле, импрессионисты и постимпрессионисты, Шанель номер 5, Годар, Эйфелева башня и кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Приступом тайной памяти подвержены, по-видимому, и французы, которые приезжали в Россию прежде, приезжают и теперь. Моя собеседница Софи Ламброскини, журналистка французской газеты «Либерасьон», в корпункте которой мы и встретились, 15 лет назад впервые приехала в Советский Союз и год прозанималась в советской школе. Я попросила Софи рассказать об этом.
Я сразу подружилась, ну, почти со всем классом. Единственное, были проблемы с некоторыми преподавателями, которые считали, что я шпион, и что у меня будет очень плохое влияние на советских школьников и так далее. Был один там преподаватель по НВП, он был даже офицер, но во всяком случае он всегда был в форме. Он всегда заставлял меня сидеть в глубине там класса, отдельно от других, чтобы я не имела там какое-то плохое влияние на них. У меня проблемы с ребятами не было, а у них были проблемы, конечно. То есть одна подруга Даша однажды приходила ко мне в гости, мы жили в дипкорпусе, там милиционер стоял внизу, смотрел, чтобы советские не вошли туда. И я не помню как, но она все-таки прошла. Хотя у нее были такие косы длинные-длинные. Но явно, что русская, да, тем более, что была в форме школьной. Но я не знаю, она как-то прошла. Мы там сидели, у меня пили чай. Она была очень довольна, что видела, как живут иностранцы. Ей просто было интересно. И на следующий день директор школы призвала ее к себе и говорит: слушай, Даша, я узнала, что ты была у Софи в гости. Осторожно, тебя не пустят в институт, да? Так что больше не встречайся с ней после занятия. И было такое генеральное там объявление, чтобы никто со мной не встречался.
Софи, легко или трудно иностранным журналистам работать в России? И сильно ли отличается наша пресса от заграничной?
Считается, что очень сложно, что там всякие там проблемы с бюрократией, чтобы получить визу, например, или аккредитацию, или интервью, надо посылать там 100 факсов, ставить там вопросы заранее. Тоже источники довольно такие закрыты, да, что очень трудно получить информацию, что есть очень много министерств, ну, звонишь там пресс-секретарю и говоришь: французская газета «Либерасион» беспокоит, мы хотели бы узнать, вы можете подтвердить информацию, которая опубликовалась там в газете «Сегодня», о вашем министре? Пресс-служба отвечает: извините, но здесь пресс-служба. Я так, ну да, ну вот именно, поэтому я вам звоню. В газетах есть статьи в основном, и журналисты более такие болтливые, чем западные журналистики. Здесь можно там читать там полную страницу, и журналист рассказывает там о своей жизни. Это не совсем связано с темой, а у нас это невозможно, потому что мест меньше, да? И чтобы передать какую-нибудь важную информацию, надо долго рассказывать. Рассказывать от Петра Первого до сегодняшних дней, да? А это у нас не принято. Я здесь живу, тем меньше я понимаю страну и людей, и тем сложнее мне как-то описать события здесь. И очень неудобно, может быть, для журналиста, потому что надо как-то описать вот события здесь для француза, который здесь никогда не был, понять там главное. Это все труднее и труднее.
Ça y est, tu t'endors, apaisé par la nuit, grisé par le confort que t'offre l'oubli. Parfois ton petit cœur est secoué par des rêves qui encore te dévorent et te refusent une trêve. Et le vent de Sibérie pourtant se dépense. Le vent de Sibérie sur ordre a muselé l'offense des idées qu'on voulait isoler. Le vent de Sibérie insolent de mépris. Le vent de Sibérie potence des pensées. Le vent de Sibérie sur ordre a muselé l'offense des idées qu'on voulait isoler. Le vent de Sibérie insolent de mépris.
Соблазны Франции начались при Елизавете Петровне и умножились Екатериной II. Однажды пьемонец Адор предупредил ее о заговоре. Другой француз, парикмахер Брессан, поступил также по отношению к ее супругу, за что был лишен ленты третьего в империи ордена. К Потемкину в качестве учителя был представлен некий Вомаль, беглый монах. Другой растрига, французский дворянин Доржье, пользовал российских подданных по зубной части. Особую популярность в России приобрели французские драматические актрисы. С Камейкой Аюль мы встретились в артистической театростудии под руководством Олега Табакова. Я попросила ее объяснить свой выбор.
Я во Франции училась в Сорбонне. В общем, все бросила и приехала сюда. Вот поступила к Табакову на курс. Ну, просто мне нужно было, наверное, из дома уехать. Как бы иногда уезжаешь далеко, чтобы себя найти. Вот здесь совершенно другой мир. И я вообще приехала, я почти не говорила на русском. Были периоды, когда я даже слова не могла говорить по-русски. Русский язык очень красивый. Это очень красиво. Я приехала, это была уже перестройка. Ничего не было в магазине. Мы бегали или, значит, пельменник есть жуткий, или стояли в очередь, чтобы хлеб купить. Даже иногда снился шкаф. Я ем, или я в супермаркет, и вдруг много всего, а у меня нет пакета с собой. Я не могу много забрать. Мне очень хотелось мясо. Я летом могу деньги зарабатывать во Франции. Я работаю или в ресторане, или... В прошлом году я дала урок французского языка, вот, и очень много зарабатывала. А так, Москва, я ее очень люблю, а в то же время, конечно, безумно агрессивный город. И в то же время, когда, например, в 5 часов утра гуляешь вот на эти огромные пустые проспекты, я очень люблю. В то же время вот люди вот в метро, они очень такие закрыты, даже очень агрессивные. А когда они открывают тебе дверь... Вот тогда это, конечно, они готовы все отдавать для тебя. Не знаю, какой-то такой максимализм, или ничего, или все. Вот, мне это нравится.
А зрители, вот на твой взгляд, французский и русский, как он, похож?
Мне кажется, наверное, похоже. Если хороший спектакль, люди, я понимаю, у нас культуры разные, багаж просто другой, но все-таки внутри все одинаковые. Мне кажется, просто, если я скажу разницу, что вот здесь актеры в Москве, то есть, ну, в России, они более эмоциональны. Ну, меньше хороших режиссеров здесь, мне кажется. А во Франции, наоборот, как бы более рациональный такой театр. Но идея, как бы, придумка режиссера убивает актеров.
А если вот ты вернешься, допустим, спустя какое-то время во Францию и пойдешь куда-нибудь в театр наниматься, как ты считаешь, то, что у тебя русская школа, это сыграет какую-то роль?
Я думаю, да. Я думаю, что это только плюс. Даже ей может быть огромный плюс. Конечно, все равно у меня бывает ностальгия, когда хочется домой. Но я представляю отсюда уехать. Ой, нет, нет. Я вообще не могу себе представить такого.
Je veux rire, veux chanter, essouer ma peine, oublier le passé, qu'avec moi je traîne. Allez, apportez-moi du vin fort, car le vin des livres, oh, versez-moi encore pour que je m'enivre. La la her, la zis cholas, is chamalag malag, la zis, la zis cholas.
После революции французская дворянская молодежь пополнила российскую гвардию. Приглашение же на пост морского министра и адмирала известного маркиза де Траверси Ивана Ивановича дало повод князю Воронцову высказаться следующим образом. «Со времен Нульда, особенно же стараниями адмирала Грейга, наша морская служба была поставлена на английскую ногу. Теперь этот милый француз станет водить свои манеры и изгадит все дело». Молодые французы служат в России и теперь, отбывая альтернативную службу. Захарий Гросс этой участи счастливо избежал и приехал сюда добровольно. Он работает в русско-французской магистратуре МГИМО и немного путешествует. Я спросила о его впечатлениях.
Ну, у меня впечатление, что нет одна Россия. Ну, это Москва и Питер – это маленькие страны внутри России. Я вернулся, например, недавно из Казани. У меня впечатление было, как будто я вернулся в Париж. И что Москва гораздо ближе к Парижу, чем к Казани.
На твой взгляд, какая основная вот характерная черта русского человека?
Один очень хороший черт, который мне очень впечатлял сначала, это то, что они умеют все забывать, дружить, сидеть за столом, пить и забить, и остаться всю ночь. А француз в 2 часа уезжает домой, это точно. А русский он останется до утра, а потом еще вечер и ночь. А французы, например, они всегда уважают социальные правила немножко. Даже если очень хороший близкий друг, если ты совсем пьяный, люди смотрят на тебя как не умеют пить.
La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis, et je suivais par ce froid dimanche, Nathalie.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Лялинковой «Французы в Москве».
Шевалье де Карберон писал в своем дневнике: «Нет ничего удивительного в том, друг мой, что бедные французы и француженки так стремятся в Россию. Возможность внезапно обогатиться и безнаказанность мошенничества вполне объясняют такое стремление. Быстрое обогащение очень обыкновенно в странах, не успевших еще прочно установиться. Такова Российская империя. Но зато и быстрое разорение здесь не редкость. Моя следующая собеседница – Сандра Кассар, адвокат. Она приезжает в Россию каждый год вот уже 10 лет. Я ее спросила, как это было в первый раз.
Первый раз в Москву это была с группой французов. Мне было, наверное, где-то 14. И они все тоже были 14-15 лет. А мы жили в гостинице молодежная. Что меня удивило, что на каждом этаже были дежурные. Страшная, огромная, толстая женщина никогда не улыбалась. И она всегда кричала на нас. И, ну, конечно, мы как-то дураки были. И то же, что все мои французы, другие, они хотели продавать или духи, или джинсы. И я так познакомилась, моя подруга, что она уже была замужем, и ее муж хотел меня купить джинсы. Она сидела вот просто так, с такими большими глазами, ничего не хотела сделать, как 10 лет после. И он сказал: да, давай. И потом мы дружили, сказала: ну, иди ко мне пить чай. Вот. В гостинице для меня это похоже на Африку было. Таракани было, как в Африке просто для меня было.
Сандра, как ты находишь русскую кухню?
Я даже сначала не привыкла к сметане. Когда я была здесь, не знаю, 5 лет назад, я подтолстела на 5 килограмм. Мама моей подруги, она была так рада, что я потолстела, значит, она меня очень хорошо кормила. И это просто, что я ела много-много блинов.
Считалось, что русские мужчины без ума от француженок и наоборот. Я поинтересовалась у Сандры, так ли это?
Я говорила с подругой, она журналистка, она мне сказала, что она думает, что скоро у вас будет много лесбиянка, потому что мужчин здесь уроди, твердый, настоящий русский мужчина для меня. Он пьет вечером и кричит. Зачем остаться с ним?
Сандра в этом году некоторое время работала в российской адвокатской фирме по международному праву.
Я тоже работаю как адвокат. Я вижу, что все возможно, и ты можешь все сделать, если у тебя есть деньги.
Русские, они похожи вот на вообще бизнесменов?
Нет, они как-то тоже козли иногда, но они научили, как можно себя вести, особенно с адвокатом.
Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées, on a tout mélangé et on a chanté. Et puis, ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et on a dansé.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Лялинковой «Французы в Москве».
При имени Москвы, передаваемым из уст в уста, все кучи бросаются, карабкаются по собственной охоте на холм, откуда мы услышали этот громкий крик. Мы не устаем смотреть на огромный город с его разнообразными и причудливыми формами, с куполами, крытыми свинцом или аспидом, дворцы с цветущими террасами, островерхие башни, бесчисленные колокольни заставляют нас думать, что мы на границе Азии, писал Цезарь Ложье ввиду Москвы 14 сентября 1812 года. Много что изменилось, и не раз. Но все-таки представление о русских у французов остается книжным. Это подтверждает Катрин Бастен, студентка Московской консерватории по классу скрипки.
Я также действительно по Чехову. Кстати, сначала было разочарование все-таки, потому что то, что я искала здесь, это именно вот
такие страсти чеховские такие. Но это неверно, это не так. Как гостеприимность все-таки здесь, которая намного шире, чем во Франции. То есть солидарность. Говорят, что мне трудно было, но у меня всегда были друзья русские, которые мне помогали. В принципе, я им никто. Ну да, друзья, но во Франции тоже у меня есть друзья, но... Во Франции немножко отношения более закрыты, люди не так себя дают как-то. Я здесь еще не жила, но я смотрела Бориса Годунова. Я вышла и сразу оказалась на Красной площади. Вот это было, как будто я еще не вышла супер, уже непонятно, где музыка, где искусство, а где жизнь. То есть это было как-то одно. Я думаю, что вот в этом плане, например, Борис Годунов, это Москва и есть со всеми этими страшными убийствами и красотой музыки одновременно. Москва, она что-то очень твердое такое, очень неприятное, которое выглядит. Вот. А внутри такое сердце, такая струна, который дрожит, такая очень, на самом деле, чувствительно, вот так, как перо какое-то. Здесь профессионализм, традиционная школа, плюс этой школы, это умение и знание того, что мы делаем. То есть во Франции немножко так я училась, это все было немножко случайно. И так поставишь палец, так получается, не знаешь почему. А здесь педагоги умеют объяснять. Как, что, как руки. То есть уже традиция так играть Баха, так играть вот Брамса. И я думаю, что, может быть, иногда это немножко давит на личность музыканта. Вообще в жизни русского музыка, она всегда существует, потому что собираются... Кто бы они ни был, по профессии вообще, они поют. И почти у всех здесь голос красивый. Во Франции я вот как бы классический музыкант. Сразу на меня так смотрят те, которые этим не занимаются в основном, и смотрят как какой-то немножко прищелец. Это странно, потому что я молодая, и, в общем-то, современный человек, а играю вот ту музыку. А здесь нет. Здесь все любят музыку классическую.
Косенкова – режиссер студии «Голос», и сейчас она ставит Пушкина на русском языке с французскими актерами. Почему для эксперимента понадобились именно французы?
Для этого нужно иметь людей, которые хотят это сделать, и совершенно сумасшедших французов по части развития личности. Вот они, знаете, как отдыхают? Вот едут в отпуск. Ну, как у нас поедет в отпуск человек? Я сама как поеду. Мое дело – отлежаться там, поплавать. А они в отпуск едут на какой-то стаж, и чему-то учатся. 8 часов в день, как безумный. И 2 недели они проводят вот в этой стажировке. Это у них отдых такой. Желание совершенно горячее, вот, скажем, моих французов чему-то учиться. И их, вы говорите, погруженность, вы говорите, вот эта вот бескорыстность в работе, она существует у французов очень сильно. И, слушай, они что-то, вот сейчас они погрузились в Пушкина, они как безумные. Ну, кто это у нас выучит язык там ради того, чтобы читать стихи Франсуа Вийона? Они выучили русский язык, чтобы Пушкина видели читать. Пушкина во Франции не знают, и мне показалось это обидным. Я думаю, ну что ж такое, Чехова они знают, Достоевского знают, Толстого в школе проходит. Филипп, это первый француз, Филипп Сан-Пьер, который играет в нашем спектакле. Пушкина читает по-французски, он очень на него похож. И он постепенно так это дело полюбил, что мне кажется, он серьезно считает себя каким-то вот... Вот когда он играет, он, наверное, думает серьезно, что он Пушкин. Здесь он живет впроголодь. Да, говорит, это же не важно, я Пушкина делаю. У них есть богатейшая легенда о русском. Это типа загадочная душа, это вот кто-то очень широкий, кто-то очень глубокий, это у них русский. Мы, конечно, разгильдяи в их понятии, но, значит, у нас загадочная русская душа.
А вот так звучит по-французски сказка о золотой рыбке.
Tout au bord de la mer d'Azur vivait un vieux
était une vieille, depuis déjà 33 ans, dans leur cabane de la Braye.
Et quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine, le chocolat de chez Pouchkine. C'était loin déjà.
Вы слушали передачу Тамары Ляленковой «Французы в Москве». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фреца. Редактор Игорь Померанцев.
Les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées, on en a tout mélangé et on a chanté. Et puis, ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et on a dansé.
Слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Мумин Шакиров.
1998 год. Передо мной стояла дилемма. Остаться работать в команде Юрия Щекочихина в «Новой газете» или согласиться на предложение тогдашнего шефа московского бюро «Радио Свобода» Савика Шустера перейти на американское радио. Это была настоящая головная боль. Юра Щекочихин был моим крестным отцом в журналистике, другом, можно сказать, братом. Я у него неделями обитал на даче в Переделкино, где мы придумывали новые проекты и расследования, снимались в его телепрограмме на авторском телевидении, нас показывал Первый канал. Мой сюжет про знаменитого памирского наркобарона из горного Бадахшана Алёши Горбуна до сих пор помнят на АТВ. Сотрудничество с Щекочихиным началось в 1993 году после грандиозной трапезы на третьем этаже литературки в его знаменитом отделе расследований, который гремел в конце 80-х и в начале 90-х. Щекочихин первый стал писать в СССР, позже в России, о русской мафии. В Московское бюро «Радио Свобода» тогда я заходил регулярно, после каждой поездки в горячую точку. Таджикско-афганская граница, Чечня, Югославия. Привозил эксклюзивные материалы и делал часовые репортажи. В те годы, а именно в Первую и Вторую чеченские войны, Московское бюро было одним из главных альтернативных источников информации в России. Кто только из медийных лиц не приходил на Старопименовский переулок, там располагалась редакция. Начиная от депутатов Госдумы любых фракций и партий до вице-премьеров российского правительства, от президента Михаила Горбачева до политика-предпринимателя Бориса Березовского. Одним словом, жизнь била ключом. Мою журналистскую судьбу тогда решил случай, а точнее проект. Как-то мой приятель, польский репортер из Варшавы, предложил мне поехать на Дальний Восток. Коллега сотрудничал с немецким журналом «Фокус». Тема путешествия по Амуру и Уссури. Демаркация российско-китайской границы. По факту раздел островов между Москвой и Пекином. Островов насчитали больше 700. Я рассказал об этой идее Савику Шустеру. Он загорелся, и спустя несколько дней я уже сидел с моим польским приятелем в самолете на пути на Дальний Восток. Это было одно из самых фантастических путешествий, можно сказать, в моей жизни. 2000 километров по Амуру и Уссури на китайских джонках, на пограничных катерах, на паромах, на теплоходе Миклухо-Маклай с заездом в китайский город Хайхэ. Бывшая деревня, превратившаяся за какие-то 10 лет в город с небоскребами показала пример, как работает магическое чудо Китая. Посещение острова Даманский на реке Уссури, где в 1969 году произошел военный конфликт между СССР и Китаем. Правда, ныне остров контролирует Пекин. Тогда запомнилась невероятная история, которую поведал мне в Хабаровске майор-пограничник. Китайцы зимой взрывали метровый лед на Амуре и засыпали в образовавшиеся лунки песок, гравий и грунт. Тысячи грузовиков каждый год заезжали на толстый лед в 30-градусные морозы. Погранцы сначала не понимали, что происходит. Потом до них дошло. Китайцы, засыпая протоку Казакевича строительным мусором, смещали фарватер, а это по международным законам линия водораздела российско-китайской границы. Цель – забрать острова Тарабаров и Большой Уссурийский себе, чтобы граница прошла чуть ли не по российскому берегу. Это удалось остановить в конце 90-х, но китайцы все равно остались в выигрыше. Тарабаров ушел к ним, а Большой Уссурийский поделили поровну. Во времена СССР оба острова были советскими. Приехав в Москву, сделав несколько звуковых репортажей об этой поездке, я укрепил свои позиции на радио «Свобода». Для меня открылась новая журналистика, иная культура подачи информации. И, конечно же, появились коллеги, у которых многому можно было научиться. Дружбу с Щекочихиным я не прервал, мы продолжали общаться. Начиная с 98 по 2000 год, я объехал более 60 регионов России. Это были спецрепортажи для программы Михаила Соколова «Выборы в регионах». Встречи с губернаторами, мэрами, кандидатами в депутаты, президентами республик и простыми людьми. Из смешного. Были регионы, когда событием было не избрание местного законодательного собрания, а приезд столичного журналиста. Так мне, по крайней мере, казалось. Меня окружали тамошние политики, приглашали на телеэфиры коллеги-журналисты, интересовались моей точкой зрения о ситуации в регионе, устраивая творческие встречи и, соответственно, пышные приемы и застолья. Так было, к примеру, в республике Тува, где прошел мой вечер в окружении лучших мастеров горлового пения плюс аудиенция с шаманом. Да, было и такое. Но свою работу я, конечно же, выполнил. Привез репортаж из Кызыла, где избрали новый Верховный Хурал. Если бы не радио «Свобода», вряд ли бы я когда-нибудь попал в такие экзотические места, как Хатанга, остров Диксон на Северном Ледовитом океане, на золотые прииски Чукотки, на черный рынок икры в Махачкале. Тогда, в 98-м, я сделал правильный шаг. Выбрал «Свободу».
Мумин Шакиров. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репосты, вне свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявляет себя.
Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
Россию свободной страной нет, тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет, это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода», оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».